Тайные знаки культуры.
Здравствуйте, мои дорогие. Сегодняшнюю программу я могу условно назвать «Музыкальные чудеса». В ней несколько чудес. Первое. Было бы здорово, если кто-то из тех, кто не любит, не ценит классическую музыку, хотя бы случайно услыхал эту программу и, наверное, изменил бы свое представление. Да, конечно, в рамках классической музыки есть грандиозные симфонии Брукнера и Малера, сложнейшие поздние сонаты Бетховена, есть грандиозные творения, в которых столько мыслей, идей, что их просто так мгновенно не воспринять человеку неискушенному, человеку, у которого нет внутренней эмоциональной подготовки. Почему я подчеркиваю «внутренней»? Потому что здесь связь не с музыкальным образованием, не с количеством музыкальных училищ, консерваторий и школ 11-леток при консерватории. Здесь внутренняя работа души, то есть души, которая обязана трудиться. И вот те, у кого музыкальная душа трудится, для них это тоже не проблема услыхать сложнейшие, напряженнейшие, многочастные циклические творения и испытывать колоссальное наслаждение. Но вот для тех людей, которые случайно включили сейчас радио, я и хочу подарить эту программу, которая, наверное, у многих изменит отношение к классической музыке. Однажды один молодой человек, это было лет 25 назад, написал мне письмо, что вот вы утверждаете, что классическую музыку нужно слушать прежде всего, предпочитая ее всем остальным видам искусства. Но скажите, если вы будете питаться одними консервами, то вы скоро получите большое желудочное неудовольствие. Тут мне ему пришлось ответить, что классическая музыка – это не сплошные консервы или только консервы. То есть там в письме было написано, что вам нужны и фрукты, и овощи, и сладости, десерты и все прочее. Вот поэтому нужно слушать и поп, и рок. И я ничего не имею против того, что можно и нужно слушать все, что хотите. Но одно я утверждаю. Для тех, кто знает, понимает и чувствует классическую музыку, в ней заключены все витамины, все ингредиенты. Это и десерт, это и потрясение, и впечатление, и глубина, и красота, и иллюстративность, картины. Это и шутка, и юмор, это и грандиозные, колоссальнейшие, совершенно энергетические выбросы. Это и просто элементарные, буквально джазовые импровизации, которые похожи на свободную фантазию людей, собравшихся вместе помузицировать и поимпровизировать. И вот в этой программе, а возможно и в следующей, я хочу вас просто удивить, поразить музыкальными чудесами, которые, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, будут восприняты сразу. Потому что вот у классической музыки есть одна особенность, которая отличает ее от неклассической. Появилась какая-то очень популярная песня. Она может сразу понравиться. Вы слушаете ее второй раз, вы становитесь ее фанатом. Вы просите ее повторять и повторять. Третий, четвертый, пятый раз. Но все знают этот эффект. Вдруг неожиданно песня приедается, надоедает, и слушать ее уже больше просто невозможно. Вы выключаете любые каналы, переключаете там, где появилась некогда вами любимая песня. В классической музыке все наоборот. Первое прослушивание может оказаться чужим, далеким, не до конца понятным, невыясненным, и вы даже удивленно пожимаете плечами. Вот есть люди, которые это любят, понимают и ценят. Так вот, второе прослушивание этой же музыки дает совершенно другое ощущение. Третье дает третье ощущение. К четвертому, пятому вы не просто понимаете, вы до безграничности чувствуете красоту этой музыки. И вот ее особенность классической музыки именно в том, что чем больше вы слушаете, тем больше вам открывается. Потому что, в отличие от популярной музыки, популярной песни, там очень близко дно. А в классическом творении, творении гения, дна практически нет. Поэтому любое прослушивание и многократное прослушивание дает совершенно особое ощущение и состояние. Вот давайте проверим. Мы начнем с доминорного квартета Бетховена, с его первой части. Только первую часть послушаем. Она звучит 8 минут. Это ранний Бетховен. Бетховен первых 10 лет в Вене. Ну, вы знаете, что Бетховен родился в Бонне, и как только появилась возможность, он оттуда уехал, получил великолепное образование, он искал учителей, и, конечно же, он ехал в Вену, чтобы учиться у самого великого маэстро Иозефа Гайдна, начал учиться, но, к сожалению, по многим показателям, они не подошли друг к другу. Гайдн не подошел Бетховену как учитель, а Бетховен не подошел Гайдну как ученик. Гайдну показалось, что у Бетховена многое чрезмерно, что у него есть какие-то мрачные выходы, что перенапряженность музыки. Все-таки Гайдн считал, что музыка должна быть легкой, светлой, гармоничной и так далее. Такова она у Гайдна, хотя странно, далеко не всегда. Гайдн один из самых богатых по объему состояний, информации и чувств композитор. Но вот когда у него учился молодой Бетховен, то разница между ними ощущалась очевидная. Бетховен смотрел вперед, а Гайдн все-таки поглядывал назад. К тому же Гайдн сам себе, как композитор, мог позволить любые эксперименты. Но, видимо, когда речь касалась ученика, Гайдн очень боялся перестращать, переучить, слишком переэмоционалить. И поэтому добрый, чудесный папаша Гайдн не очень-то воспринимал музыку Бетховена и пытался его сдерживать. Он говорил Бетховену, словно у вас несколько душ, несколько сердец, у человека должна быть одна душа, одно сердце. Вот. Ну и Бетховен тоже быстро разочаровался в Гайдне, потому что ему совсем не нужна была такая милая, хорошая, замечательная информация. Ему нужно было бы грандиозное погружение. И, вы знаете, он нашел такого учителя. Многие сейчас удивятся имени, которое я назову. Это был Антонио Сальери. Именно Антонио Сальери, у которого Бетховен занимался, слушайте внимательно, 8 лет. Уже будучи известным, знаменитым, любимым, почитаемым, он продолжал упорно ходить к Сальери, потому что Сальери был совершенно гениальный учитель. Он умел заслонить себя, свою собственную личность и творчество и раскрывать в ученике его бесконечные возможности. И Сальери, безусловно, это удалось. Не случайно у него учился и Франц Шуберт, и Ференц Лист. Поэтому вся история с отравлением, якобы Сальери отравил Моцарта, это история, совершенно не соответствующая реальности. И сейчас вы услышите квартет Бетховена, написанный им в 1800 году. Ну, 30 лет Бетховену. 4 года до этого он почувствовал тюмульт, первые признаки глухоты, звон в ушах. Помните, как у Пушкина «моих ушей» коснулся он, и их наполнил шум и звон. Так вот, уже к 800 году, к 1800 году, Бетховен чувствовал признаки уже реальной глухоты. Но это не мешало ему. Он создавал музыку невероятной энергетики, невероятного движения, невероятной страсти. Вот сейчас вы послушаете 8 минут, первая часть квартета Бетховена. И я уверен, что вы полюбите эту музыку. Потом будете ее искать, чтобы повторить. Потому что и эмоция, и красота, и невероятное сочетание в разговоре 4 инструментов, ведь квартет – это 2 скрипки, альт и виолончель. И еще добавлю одну деталь. Квартеты Бетховен писал на протяжении всей жизни. У него симфонии 9, квартетов 16. Почему Бетховен писал квартеты, почему многие знают симфонии, но не так хорошо знают квартеты? Потому что квартет по своему жанру – музыка для 4 музыкантов и для небольшого зала. Если симфония обращается к огромным залам, к огромным пространствам, к огромным аудиториям, симфония куда более демократический жанр. И когда Бетховен писал симфонии, да и любой другой автор-симфонист писал симфонию, то они видели перед собой огромное пространство для заполнения звуком. А вот квартеты композиторы часто писали для весьма узкого круга, и там можно было поэкспериментировать, то есть писать музыку не такую плакатную, не такую безумно эмоциональную. Но Бетховен был эмоционален во всем. И в этой музыке тоже. Вы сейчас услышите, и я уверен, что эти 8 минут станут для вас просто революционными, потому что невозможно не полюбить эту музыку, ни эмоциональности движения с первой секунды главной партии, ни нежную красоту в непрекращающемся движении побочной партии, ни потрясающую разработку, ни могучие чисто бетховенские аккорды, титанические аккорды, удары, которые приводит к разным состояниям, к разным последствиям. Вот сейчас вам предстоит это услышать, и я заранее радуюсь радуюсь тому, что вам предстоит. Слушайте.
Thank you.
Что те, кто услышали эти 8 минут музыки, не смогли оторваться. Ну, если смогли, значит, еще душа не потрудилась, как она обязана. Помните, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Но, в общем-то, эта музыка настолько демократична, настолько стремится к человеку, настолько эмоционально, подвижно, безгранично. И самое главное, что она струит безграничную энергию, энергию созидания, энергию здоровья, энергию сил и творческого взгляда на мир. А вот сейчас еще один сюрприз. Просто для того, чтобы улыбнуться. Официально это называется так. Бетховен, соната для скрипки и фортепиано, номер 8, финал. Но вот знаете что, все эти слова настолько не вяжутся с тем, что вы сейчас услышите, а образ у меня вот совершенно четко такой. Только что я приехал из Вены, и там я наслаждаюсь фантазии во всем. Фантазии кулинаров, фантазии всяких специалистов в области еды, фантазии улыбок, потому что вся Вена улыбается. И пока я ждал свой любимый куриный шницель, который изготовили на уличной кухне, 3 человека подошли к женщине, которая мне его готовила, и 3 человека пошутили, женщина засмеялась, и засмеялись все, кто там вокруг сидят. И вот Вена – это сплошные шутки. Это действительно город шуток. Это действительно город венского вальса. И только там мог зародиться этот радостный вальс, эти вальсы, это головокружение, этот свет, это счастье. Я просто ходил по весенним венским улицам и наслаждался. У меня было не так много времени для того, чтобы ходить по этим улицам. Но те немногие часы, которые я провел в Вене на улицах, я просто получал удовольствие от человеческого счастья, от радости, от гармонии, от вкусной пищи. Хотя я знаю, что всегда вкусно, это значит вредно, так говорят врачи. Если не вкусно, значит, можете смело есть. А если вкусно, то узнайте, как это приготовлено. Ну, наверное, это действительно вредно, но ужасно вкусно. Так вот, сейчас вы услышите очень вкусную музыку. Потому что в Вене Бетховен очень любил сидеть во всяких кабачках, пить замечательное пиво, есть всякие эти сладости, всякие вкусные шницеля венские и все прочее. И там там же танцевали в кабачках. И у Бетховена в музыке часто встречаются такие шуточные, веселые, радостные танцы. А Вена — это перекресток дорог, перекресток путей, перекресток цивилизаций. И сейчас вы услышите, ну, буквальный вербунг, то есть вот это венгерско-цыганское. Скрипка и рояль просто хохочут, бегут в каком-то непередаваемом ритме и темпе. Это всего 3 с небольшим минуты музыки, но сколько счастья и сколько радости. С удовольствием дарю вам эту бетховенскую музыку и представляю себе ваши чувства полноты, счастья, света, гармонии. Внимание!
Слушайте «Серебряный дождь» 100.1 FM.
Тайные знаки культуры.
Наверное, один из самых больших сюрпризов не только этой программы, но и многих других ждет вас сейчас. Очень многие люди любят слушать всевозможные песни на всевозможных фестивалях. Они могут полюбить эту песню, часто ее петь, ставить, слушать. И кажется, вот это музыка 21 века, это популярная песня. Ой, какая красивая песня о любви. Да красивее, наверное, и быть не может. Но я с полной уверенностью и правом, и знанием утверждаю, что все самые красивые мелодии на Земле созданы уже в области классического музыкального мышления. Но вот один из самых великих мелодистов европейской культуры – гениальный Роберт Шуман. Есть несколько композиторов в истории музыки, которые не конструировали мелодию, а она появлялась как единая, цельная. Вот, скажем, Моцарт не писал музыку такт за тактом, как мастер-ремесленник, как работник в этой области. У него музыка возникала целиком, в голове, от начала и до конца. И ему нужно было время только на то, чтобы выписать эту музыку. Вот, то есть, выписать нужно время, а создать, как у архитектора, мост или здание рождается мгновенно. То есть он его видит целиком, а потом надо деталировать. Так вот, в музыке такое тоже возможно, и таким был Моцарт. Но не только Моцарт. Чайковский слышал всю протяженность своих мелодий. Он не делал так вот, садится за фортепиано, начинает импровизировать, фантазировать, мелодия развивается, он ее записывает так, как она получилась в голове и под пальцами. Нет, Чайковский чувствовал мелодию мира. Он видел людей, дома, он получал впечатление, он видел лица, движения, ветры, восходы, закаты, безумно любил эту природу, любоваться ею. Лучшее время – это когда он бродил в окрестностях Каменки в одиночестве, и для него вот эти прогулки в одиночестве были самыми главными. И я уверен, что именно тогда наплывали все эти бесконечные красоты мелодии. Таким же был гениальный Роберт Шуман. Его мелодизм запредельно прекрасен. И сейчас вы услышите одну из таких мелодий, на которой не хватит никаких слов для характеристики, потому что вы сейчас сразу все поймете, почувствуете и начнете по-другому дышать. Вот оно что. Неужели такое бывает? И вот звучит эта невероятная мелодия, а официально это называется медленная часть из фортепианного квинтета Шумана. То есть те же самые 4 струнных инструмента, 2 скрипки, альт и виолончель, и еще рояль. Поэтому так называется фортепианный квинтет. И вот в этом фортепианном квинтете то, что вы сейчас услышите, оно превосходит все стремления человека услышать идеальную и абсолютную мелодию. Эта мелодия звучит у одной скрипки, у второй передается виолончели, передается роялю, альту. Она звучит, развиваясь и не развиваясь. И вы знаете, в конечном итоге, в конце такое ощущение, что это был сон, потому что в разгар этой красоты музыка сходит на нет, и начинаются такие ступеньки пробуждения, когда вы только что спали, находились в каких-то сказочных объятиях Морфея, вы жили в каком-то своем мире, вам снились сны, или вы просто наслаждались свободным состоянием, состоянием полета или чувством любви. Это какой-то невероятный сад с какими-то сверхъестественными запахи, с какими-то невероятными потрясениями, но в конце мне, например, совершенно ясно, что это сон. Самый настоящий сон, потому что вдруг заканчивается мелодия, И вместо нее появляются какие-то ступени пробуждения, ступени осознания, состояние того, что вы только что все это видели во сне. То есть такая любовь-сон, но любовь просто прекрасна, невыразима. Гибкость и пластичность этой мелодии, может быть, не имеют себе равных во всей романтической музыке. Но что самое удивительное, что вы почувствуете сейчас, что такое впечатление, что это просто самая прекрасная мелодия, которую должен был бы написать современный композитор для какого-то очередного музыкального фестиваля. Если бы он ее написал, и к ней бы добавили слова, то эта мелодия завоевала бы абсолютно все премии. Первые премии завоевала бы во всех любых соревнованиях, при самом взыскательном жюри, при самом массовом голосовании, потому что красота этой мелодии безоговорочна. Она действует на всякого человека, у которого есть слух, у которого есть сердце и который хоть раз в жизни испытал состояние чувства любви, невероятной, всепоглощающей. В этой музыке все стихи, в ней все краски мира, в ней все портреты прекрасных женщин, в которых можно влюбиться, в ней все новеллы, легенды и сказки, и истории любви. И вы сейчас в этом убедитесь, слушая медленную часть из фортепианного квинтета гениального Роберта Шумана.
Thank you.
Тайные знаки культуры.
Всего несколько дней осталось, дорогие друзья, до наших с вами встреч на весенних московских концертах. И 2 и 3 числа я встречаю детей и родителей, и мы попытаемся понять самые удивительные тайны. 2 числа – это тайны великих сказок, потому что каждая сказка, настоящая сказка, которая живет столетиями, она сохранит в себе уникальные знания. И воспринимая сказки на более глубоком уровне, чем просто сюжет, мы открываем для себя целые миры и получаем огромные знания для всей нашей жизни. Именно этому я посвящу нашу встречу в школе Нобелевских лауреатов 2 апреля в Москве. Я с нетерпением жду моих дорогих детей и родителей для того, чтобы рассказать им и через музыку, и через слово раскрыть им самые великие тайны. И сейчас, в заключение нашего концерта, я хочу подарить вам музыку сказки. Сказка или комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь». Удивительная история про короля эльфов, про Оберона и Титанию, про их любовь и раздор, про сказки ночного леса. Когда-то 17-летний Феликс Мендельсон написал увертюру к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Прошло много-много лет, и он так и не смог никогда забыть ни этой сказки, ни своей музыки. И он написал еще несколько частей. Одна из них называется «Скерца», «Шутка». Лес, летняя ночь, и в это время в лесу творятся самые невероятные вещи, происходит самое неожиданное событие. И послушайте, как удивительно использовал оркестр Мендельсон, как все шелестит, шуршит, движется, стремится, сталкивается, разлетается, сноп и брызг, бесконечное количество теней, оттенков. Это сказка.
«Тайные знаки культуры». Программа подготовлена при участии гуманитарного проекта «Объектив культуры».
Вы слушаете «Серебряный дождь».